Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире цикл передач «Православные беседы» в студии Анна Грекова. И я приветствую главу Бишкекской кыргызстанской епархии епископа Даниила. Ваше Пресвященство, благословите.
Здравствуйте.
Периодически раз в месяц у нас происходит передача, в которой мы отвечаем на вопросы, которые в достаточном количестве приходят на почту нашего информационного отдела. И вот сейчас, сегодня как раз этот день. Я буду зачитывать, как обычно, да, и вы отвечать. Почему плохие дела делать легко, а хорошие, наоборот, трудно?
Знаете, плохие, они соответствуют нашей падшей природе. Они прям как по маслу. А когда с падшей природой мы боремся и еще добрые дела не хотим сделать, тут как бы, знаете, против шерсти как-то по наждачке. Это тяжело, это очень сложно. Поэтому это такое составляющее духовной природы, говорящее о том, в каком мы состоянии человек, в состоянии грехопадения и в какой степени он совершенствует свою жизнь, избавляясь от этого грехопадения в своей жизни, да? От своих греховных страстей, привычек, навыков. И поэтому дальше, если он уже к добродетелям приближается, то всегда противоставление такое, противоречие и все противление нашей человеческой природы будет направлено, чтобы не делать добро. Потому что это как бы вот это противоречит греховной нашей природе.
Помогает ли кто-то не делать добро? Какие-нибудь там силы?
Знаете, мы можем списывать на них все, но тоже все не спишешь на них.
То есть часто это человеческий выбор?
Конечно.
Я хочу принять православие, но я боюсь осуждения близких мне людей. А сейчас я регулярно молюсь дома, хотя у меня нет икон и свечек. Я потихоньку намекаю мужу, но боюсь, что он не примет. Теперь к вопросу. Согрешила, была блудной, жила грешной жизнью, изменяла мужу. Очень сожалею об этом. Совесть грызет, ночами плачу, регулярно молюсь. Не могу смотреть ему в глаза. Периодически думаю о суициде, иногда о разводе. Считаю, что я недостойна своего мужчины. Обнимаю его, становится жалко от того, что он не заслужил такого. Как же вот мне теперь быть и как мне отмолить эти грехи? Ну, как бы возвращаясь к этому, она не является православной женщиной.
Но если у нее будет возможность, конечно, стать православной, и желание такое, в первую очередь, стать православной человеком, она должна прийти на исповедь. Это самая главная лечебница в нашей жизни. Вот если она крестится, станет православным человеком, она в первую очередь должна исповедоваться. И это, конечно, сразу, может, ее не оставит, естественно, все равно эмоционально ее будет придерживать. И каждый раз, подходя к священнику на исповеди, она будет иметь эту возможность. На данный момент, пока она не крещенная, к сожалению, на этой возможности не имеет подойти к врачебнице. А говорить о каких-то психологах, каких-то внешних частях нашей жизни, кому она может обратиться, это все пустое, к сожалению, в этом случае. Это духовное должно быть, это духовно лечиться через исповедь, через покаяние, через причастие, через вот такую жизнь, уже уцерковление, но в новой православной крещенной жизни.
Ну вот видите, тут она боится.
Она боится.
Она,
да,
боится к мужу обратиться, ну, с этим вопросом, примет ли он. Вот, ну, может быть, если какие-то все-таки молитвы ей можно читать?
Ну, нет, она дома-то может, конечно, читать. Она может и святую там водичку потреблять, и все. То есть это, конечно, может и помогать, но это не врачебница, это ни в коем случае никак не сравнится с исповедью таинством. Поэтому, ну, если тайна, ну, если человек должна, уже взрослый, я вижу человек, то она должна как-то подойти уже, креститься. Если она боится, пока мужа, просто об этом не говорить, но, по крайней мере, крестившись, она может приступать к этой врачебнице. А сейчас даже смысл говорить о том, какие-то молитвы, да, конечно. И читать дома, и в храм может зайти, пожалуйста. Хоть она и не крещенная, и, можно сказать, даже еще и не оглашаемая. Но, по крайней мере, может. Но это не то, что ей необходимо уже непосредственно, как мы видим. А мужу пока можно и не говорить об этих вещах. Крещена она, там исповедуется, не исповедуется. Самое главное, ей сейчас нужно заниматься внутренне духовным своим врачеванием.
Можно ли читать молитвы о упокоении, если человек ранее был крещенным, но в дальнейшем он перешел к эгоистам?
Ох, можно, конечно, читать. И молиться об этом человеке нужно сугубо. Потому что, к сожалению, человек отошел в такую ересь и заблуждение, поэтому поминать нужно, он человек все равно крещенный. Это не самоубийство, и, по крайней мере, возможность такая еще есть, если человек и молится, если он, человек умер, там, упокоении, да, мы должны особо молиться, потому что человек умер в таком состоянии. И дай Бог, чтобы эта молитва, конечно, как-то хоть более-менее повлияла на состояние души уже в загробной жизни.
Можно ли самостоятельно почистить дом ладаном?
Ну, конечно, можно. Я бы не сказал, какие-то чистки тут. Ну, можно взять уголечек дополнительно, специальные такие приспособления для такого воскурения домашнего ладана, и туда этот уголечек разжечь, и аккуратненько, конечно, чтобы там ничто не загорелось, потому что бывают уголечки стреляют там, и дома, пожалуйста, никто не мешает. Но только самое главное, просьба у меня такая, много не класть ладана, чтобы там дыма не было столько, как при пожаре, потому что ладан бывает разный, очень бывает дымный. Вот. А так понемножку, по 2-3 кусочка в день, пожалуйста.
Ну, как это правильно называется? Это же не чистка, это вот чистка.
Воскурение ладаном.
Экстрасенсное какое-то слово.
Воскурение ладаном, да. Нашего жилища, благовонием вот этим духовным. Почему бы и нет.
Как относиться к отроку Вячеславу и его культу?
Отрицательно.
Однозначно. Даже рассуждать не будем, да? Что необходимо сделать, чтобы изменить судьбу, снять проклятие?
Ой, надо изменить свою жизнь. Через, опять же, покаяние, через исповедь, осмысление своей жизни. Вообще, просто сесть и подумать перед исповедью, а сейчас что происходит с моей жизнью? Какие мои поступки и что такое? Если уж что-то не так, сходить на исповедь, с духовником поговорить и исправлять, в первую очередь, свою жизнь. Сначала посмотреть на свое внутреннее духовное состояние. С этого начинать нужно.
Как поступить, если заплесневели просфорки?
Печально, конечно, но надо будет либо их это принести, вот, в храм отдать, чтобы утилизировали хотя бы, если нет возможности в городе где-то. Вот, хотя бы так.
Так вышло, что на этой неделе ко мне в гости, тут очень прям целая история, читаем, да? Так вышло, что на этой неделе ко мне в гости зашли мои соседки-протестантки. С ними о предмете веры я не спорю вообще. Если мы общаемся, то только на отвлеченные темы. Но тут им позвонила другая соседка, тоже их сестра по вере, и они попросили их срочно помолиться о болящей. Они давай тут же стали молиться, призвав в молитве и меня. Меня, конечно, немного смутил этот момент. Но я, не выказав им своего смущения, просто молилась про себя. Но я молилась так: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешную и нас грешных». Ну и здравия для болящей тоже, конечно, просила. В конце молитвы я перекрестилась. Вечером того же дня та болящая скончалась. Мы с моей матерью отправились выразить свои соболезнования детям. Там, опять же, протестанты были, они тоже стали молиться и также просили меня молиться. Я опять творила молитву Иисусову и просила милости Божией для умершей и утешения ее оставшимся детям. Все это время меня мучил вопрос: грешу ли я, молясь вместе с протестантами, хоть и не по их обычаю? Просто как-то уже давно я прочла где-то на каком-то православном сайте, что православным даже молиться нельзя с протестантами, что это анафема. Вот так ли это, батюшка? В такой ситуации я оказалась, как видите, не раз за столь короткое время. Вразумите, пожалуйста, у меня своей мудрости нет. Иногда я, может быть, даже фарисей, законник. Мне стыдно, я запуталась. Но в Писании ведь говорится, что любовь превыше всего. Так согрешила ли я?
Очень интересный вопрос, кстати. Нет. Конечно, сейчас много очень в интернете всяких там обвинений в экуменизме и всего остального. Тут никакого экуменизма нет и близко даже. Но так случилось, что так вот они помолились. Если бы она, конечно, вслух, она могла бы и вслух молитву прочитать из молитвослова. И вот мне очень отрадно, что человек про себя прочитал православную молитву и нанес на себя крестное знамя, не стесняясь на то, что даже протестанты, они же во многом не признают ни крестное знамя, ни как нанесение на себя и многих традиций православных. Поэтому и даже упокоение человека, конечно, может быть, не православная она была. Может быть, когда-то она была крещена православная. Может быть, и если она знала этот человек, можно было вознести молитву. Вот. Но все равно, даже по-человечески просто, она же не в общецерковной молитве, а в частной молитве она с милостивым сердцем помолилась об упокоении этого человека. Поэтому точно человек не согрешил. Конечно, эта практика такая случайная, а специальной практике это не нужно. Это, не, это, это другая сторона. Вот тут уже совсем другие вещи. А здесь случайная практика. И самое главное, что она не посрамилась своей веры, вот, не постыдилась. А вот и зная, что она православная, она спокойно вознесла молитвы и проявила свою православную веру среди протестантской среды. А они пускай смотрят.
Можно ли готовить пищу на святой воде?
Не надо.
Потеряла свой крестик. Плохой ли это знак? И что мне делать?
Ой. Ну, если суеверный, то значит плохой человек. А если не суеверный человек, то ну что? Железные штучки, они ломаются, перетираются, вот, теряются. Поэтому это чисто технически надо знать. Значит, купить новый или, если дома есть, освященный, одеть и дальше носить.
Существуют ли молитвы от зла, порчи и зависти? И есть ли понятие порчи в христианской церкви?
Ой. Но опять же вернемся, если человек суеверный, все есть. Чего только нет. Всякий барабашек полно, и бабаек, и Змей Горыныч, Кощеем Бессмертными. Поэтому здесь есть молитва о влиянии духов злобы. Есть такая молитва, она читается тоже, опять же, не всеми священниками, особыми духовниками такими, духоносными и пожилыми людьми в основном. Она читается в определенных каких-то тяжелых уже случаях. А вот как такового, там, с глаза, все, что, ну, есть на вас крест православный. Ограждает от всего. Но если вам страшно, нанесите на себя крестное знамя. Огради меня, Господи, силу честного, же творящего креста, и сохрани меня от всякого зла. Молитва, вечернее правило. Но если это страшно, да воскреснет Бог, прочитайте. Но если это, живы в помощь. Ну, и все успокоится.
Подскажите, пожалуйста, как пользоваться красной нитью из Иерусалима?
Ужас. Просто скажу ужас. Современная дурь.
Может ли вегетарианство быть грешным или безгрешным?
Это как?
Ну, вот человек вегетарианец. И вот он говорит, согрешает ли он, что он вегетарианец, или не согрешает?
Да абсолютно не согрешает, в этом греха никакого нет. Если он не кушает, у нас монашествующие тоже вегетарианцы, ну, они, конечно, рыбку кушают там временами, но это не значит.
Вот, может быть, она говорит, я так понимаю, может быть, она говорит именно об этой вот идеологии.
Нет, если вегетарианство там совмещается с медитацией, со всякими такими мистическими восточными такими, да,
что это
традициями,
философия такая.
Это другой вопрос. А если просто пища для здоровья, да пожалуйста.
Может ли человек лично встретиться с Богом при жизни?
Он всегда уже имеет эту встречу при жизни. Бог всегда рядом с нами, в первую очередь. Мы иногда так задаемся, где Бог. Он всегда рядом. Господь об этом всегда говорит. И мы об этом слышим постоянно. А вот насколько наше сердце открыто для этой встречи, это уже другой вопрос.
Мои родственники, священники, стали жертвами советской власти. И мне хотелось бы понять, кем с теологической точки зрения являлись их убийцы. С одной стороны, они убили священников, а с другой стороны, как это ужасно и не звучит, благодаря этому убийству убитые священники стали священномучениками. Кто же в таком случае их убийцы? Слуги дьявола или инструмент Бога? Куда они попадут после страшного суда, в рай или ад? Какое покаяние должен совершить убийца священников, чтобы Бог простил его? И может ли вообще быть прощение за эти убийства?
Классный вопрос. На самом деле очень такой объемный и очень интересный. Вообще отношение, как нам относиться к нашим врагам. А Господь четко Евангелие говорит, что надо их любить и благотворить. Да, к сожалению, это убийцы, да, это мучители. Они сами выбрали, к сожалению, этот путь. В заблуждении, не в заблуждении, не имеет никакого значения, в своем рассудке они находятся. Они просто выбрали добровольно это. Если они покаятся, и бывают случаи, когда люди несут покаяние, и после, Господь вот даже ждет их покаяния. Бывает и нет, бывает, и они погибают в своем безбожии, в своих, к сожалению, в таком духовном состоянии, кошмарном. Поэтому не надо ни в коем случае осуждать их. Мы должны, как при кресте, креста тоже распинали, и пример, как мы, православные христиане, его чадо, вот его, за его следуем мучением, то если называемся христианами православными, то, может быть, нам научиться надо, как и он поступал при кресте, не осуждая их, своих гонителей, распинателей, а молясь за них. И это очень важный момент. Здесь не нужно размышлять, насколько это
слуги дьявола, да, или
да,
орудия,
да,
Бога,
Бога.
Да?
Нет, это абсолютно не та тенденция этого вопроса вообще. Это неправильный путь. Здесь самое главное, Господи, помилуй их. Вот это самое главное. А рассуждать нам о тех вещах, мы просто уйдем. И чаще всего люди в данном вопросе просто уходят в такие дебри, потом их оттуда и не вытащишь. Там же у нас человеческое срабатывает, и наша гордость, и наша злоба, и ненависть. А это потом очень тяжело вылечить просто духовно даже. Поэтому вопрос о таких людях, они есть, и они всегда и были, и будут. Самое главное к ним относиться, как в Евангелии сказано. Любите врагов ваших и благотворите их.
Это был последний вопрос. Я благодарю вас и прошу, чтобы вы завершили нашу передачу.
Спасибо, Анна. Благодарю вас, дорогие братья и сестры, за ваши вопросы. И надеюсь, что эти ответы будут полезны для вашей души и для вашей жизни.